Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня о проблемах и достижениях органов местного самоуправления в этом году. В общем-то, тема такая достаточно чувствительная, потому что как только мы заговариваем о нашей государственности, и когда президент говорит свои речи, всегда речь заходит о том, что вот очень многое держится именно на органах местного самоуправления, что вот они на местах и обстановку лучше знают, и ориентируются лучше, и людям помогать должны. Но при этом у самих органов местного самоуправления есть целый ряд нерешенных проблем, вот о которых нельзя молчать. Говорим мы сегодня об этом с директором Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики Бектурганом Урозбаевым. Бектурган Абраимович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Насколько я знаю, буквально недавно вы встречались со спикером Дюгурку Кинеша. Новость такая вышла у нас в информационных агентствах. Ну и помимо того, что нужно налаживать связь между ЖК и МСУ, да, вот так, если аббревиатурами говорить, речь шла еще и о том, что, насколько я понимаю, вы провели, в общем-то, изучение, ревизию более 1000 законов и подзаконных актов Кыргызстана, и выяснилось, что огромное количество вот этих вот документов возлагают дополнительные функции и полномочия на органы местного самоуправления. Вот расскажите, пожалуйста, об этом немножечко подробнее, что там имелось в виду.
Здравствуйте. Да, действительно, сегодня огромная нагрузка возложена на органы местного самоуправления. Это на законодательном уровне. То есть в этом году мы смогли провести ревизию, то есть посмотрели все законы и стали выявлять, да, сколько законов возлагают на органы местного самоуправления прямо либо косвенно те или иные полномочия. Их оказалось очень много, 189. У нас есть список. Мы даже всем муниципалитетам, всем заинтересованным мы всегда делимся, отправляем, чтобы они руководствовались. Кроме этого, у нас в законе о местной госадминистрации, в органах местного самоуправления есть специальная норма, где статья 27 указана, что органы местного самоуправления в первую очередь должны решать вопросы местного значения. И там перечень идет, то есть 25 вопросов.
Ух ты!
Да, угу. Но кроме этих 25 вопросов, у нас 189 законных органов местного самоуправления должны знать и руководствоваться. То есть с 25 вопросами мы не ограничиваемся. Эти вопросы, конечно, первоочередные должны быть у органов местного самоуправления, но отраслевые законы тоже преобладают, и поэтому в любых муниципалитетах, если посмотреть входящие документы, очень много поручений поступает. Конечно, это огромная нагрузка. Почему? Потому что, смотрите, целое, например, министерство, Министерство культуры, да, скажем, он руководствуется где-то 6 либо 7 законами. Все, у него главная задача вот поставлена. 6-7 законов он обязан выполнить. Министерство обороны, может быть, у него 3 либо 4. Министерство образования, там у него, может быть, тоже 3-4. Закон об образовании, дошкольном образовании, может, еще, да. А вот у органов местного управления получается все. Все госорганы хотят, чтобы его функцию первоочередном порядке даже, чтобы выполнили органы местного самоуправления. Почему? Потому что все говорят, что население живет там, дети там, инвалиды там, пожилые граждане там. Но в таком случае нужно смотреть и другую сторону. Кто будет выполнять эти функции? Сейчас штатная единица, она привязана к количеству населения, а не к функциям, полномочиям, которые присутствуют в законах. А госорган-то требует, чтобы выполнил он задачу, правильно? Но тогда там должен быть специалист, чтобы руководитель мог направить, да? То есть тот должен быть специалист, который должен выполнить эту функцию. И для выполнения какой-либо задачи все равно требуется финансирование. Заработная плата, либо иные другие ресурсы. Вот вторая, третья часть у нас не решена. Население разное у нас. Исходя там 1500, там до 40000 есть айлюкмет. Где 1500, там 7 человек. Где 40000, там количество населения, там 25-30 может быть. Но функции, полномочия, которые установлены в законах, они всем равны, всем спускаются, всех требуют. И исходя из этих функций и полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, у нас столько же и проверяющих. Естественно, у нас здесь баланс. Поэтому мы говорим, и эта Конституция говорит, прописывает, да, Органы местного управления могут выполнять государственные функции и полномочия. Либо там прописано, что государственным органам могут передавать свои функции и полномочия органам местного управления. Но одновременно передачи функций и полномочий они должны передать материальные, финансовые и иные ресурсы, чтобы выполнили эти функции и полномочия. На сегодня разграничение до сих пор до конца не доведено. Это было озвучено и даже в поздравлениях президента вот, к Дню местного сообщества. Говорилось, что необходимо вот, закончить, завершить нужно разграничение функций полномочий. Нужно завершить. То есть четко должны знать каждый, кто за что отвечает, кто выполняет какие функции, кто там это делает и за какие средства. У нас есть республиканский бюджет, у нас есть местный бюджет, двухуровневый бюджет. Республиканский бюджет, оно выделяется государственным органам, чтобы они выполняли государственные задачи. Местный бюджет выделяется органам местного управления, чтобы они решали вопросы местного значения, которые я вам озвучил, 25 вопросов. Да?
Угу.
Теперь, если государственные органы все равно спускают на местное самоуправление, то и должны спускать и деньги.
С госбюджета, чтобы, соответственно.
Да, да, делегировать должны, чтобы муниципалитеты смогли взять за эти средства специалистов, которые выполнили их функции и полномочия и отчитались. Вот эта система не работает.
Угу. Поэтому то есть вот получается, это... что сверху откуда-то спускается назначение, там сделайте вот это и вот это. Органы местного самоуправления на деньги местного бюджета должны искать кого-то, кто будет это выполнять, а местный бюджет вообще-то на это не рассчитан, да, и мы знаем, что у нас очень много, например, в регионах тех же самых там Айлиных Аймаков, они дотационные, да, то есть они живут полностью на дотации. И где там деньги изыскивать из этого самого местного бюджета, не очень понятно. Я правильно понимаю проблему, да?
Ну, да. Вот местный бюджет, он сегодня не такой уж огромный.
Угу.
Очень много муниципалитетов, которые получают выравнивающие трансферты. То есть дополнительно получают средства от республиканского бюджета. Угу. Потому что он не может покрыть все свои расходы. То, что он собирает, это не покрывает. Поэтому и государство помогает муниципалитетам. Конечно, и в штатных единицах, которые существуют, вот, многие полномочия, то есть сотрудники, они выполняют государственные функции. Но расходы-то идут из местного бюджета.
Угу.
Вот, например, специалист по доходам там есть, который собирает налоги. А у нас в Конституции налоговым кодексом прописано, что есть уполномоченный государственный орган, налоговый орган, который ответственный за сбор налогов. А орган местного управления должен оказывать содействие. Да, они помогают. Но в таком случае налоговая служба должна оплатить его заработную плату,
угу,
если он его будет привлекать. Правильно? Деньги-то он берет из местного бюджета. Если бы государственный орган оплатил его заработную плату, эти деньги он бы использовал на решение вопросов местного значения. То есть на освещение улиц, на внутренние дороги, на питьевую воду, да, на вывоз мусора, на вопросы местного значения. Поэтому многие бюджеты, они сразу же как бы направляются на больше на решение иных вопросов и остаются вопросы местного значения как бы неисполненными.
Угу.
Поэтому очень как бы много изменений, оно очень медленно происходит.
Но для людей виноваты потом, естественно, органы местного самоуправления, виноваты Айлукмету, Аким,
конечно,
потому что
да,
вот они чего-то не сделали. А на самом деле просто деньги, которые должны были уйти на вашу дорогу, ушли там на какую-то задачу, спущенную сверху, да?
Получается, да. Вот государственные органы тоже иногда, вот Акимят, они тоже говорят, вот, да, в Айлукмету нет вот такого специалиста, да, но сверху спускают, и они тоже вынуждены перенаправлять муниципалитетам. Да, вот поэтому здесь, я не знаю, как-то вот нужно в целом решать вопросы. В других странах они четко рассчитали, посчитали, да. Вот если хотят дополнительную нагрузку, хотят возложить, например, в развитых других странах, европейских странах, да, они считают, сколько денег уйдет, чтобы выполнить эту новую задачу, какие специалисты нужны. Все это должно быть посчитано, рассчитано, а потом только направлять. Они так просто каждый в отраслевом законе прописывают, и все, да, главное написать, и без финансового, без кадрового вопроса они все спускаются.
Давайте, пожалуйста, на примерах поговорим, просто чтобы и мне, и как не специалисту в этой области, и нашим слушателям тоже было понятнее. Какие вопросы являются вопросы обязательными вопросами, вот эти 25 пунктов, да, которые должны выполнять органы местного самоуправления? И если можно, приведите несколько примеров вот тех самых 189 подзаконных актов, которые налагают дополнительную ответственность на органы местной власти.
Их очень много, конечно. Запомнить даже сложно. Но вопросы местного значения в статье 27 Закона о местной госадминистрации органах местного управления прописано, например, обеспечение питьевой водой, сбор, вывоз, утилизация твердобытовых отходов, уличное освещение, канализация, да, очистные сооружения, работа с молодежью, там, библиотеки, там, народно-художественное творчество, там, ну, там несколько перечень. Но 189 законов – это разного рода законы, отраслевые. Мы их поделили, по отраслям поделили. Например, в сфере культуры, может, скажем, да? Угу. Там 6 законов есть. Закон о библиотечном деле, закон о музеях, закон о культуре, закон о историко-культурном наследии, там, что закон о молодежи, там, ну, вот… Это те, которые отраслевые. Угу. И в каждом есть дополнительные полномочия органов местного управления.
Угу.
Да, некоторые, они совпадают с вопросом местного значения. Например, библиотеки, там вопрос, там, работа с молодежью, да. Некоторые выходят за пределы. Например, оборону, скажем, да. Там, например, в альтернативных этих службах, там, ну, в обороне, там. И там тоже заложены, например, закон об образовании, вот. Закон о дошкольном образовании в министерстве, да, есть. Там тоже есть полномочия органов местного управления. То есть сейчас еще хотят возложить финансирование дошкольных образований там, при строительстве. Там. Ну, в каждой отрасли есть. Их очень много. Например, даже элементарно сказать, вот есть закон о защите прав лиц с ограниченной возможностью здоровья, да, тоже там присутствует. Либо там земельный кодекс, либо там водный кодекс, либо лесной кодекс. В каждом кодексе есть. Либо даже есть, знаете, вот есть такой закон о защите лиц, как грудного вскармливания. Угу. Вот такое есть. Защита прав лиц, которые, ну, у кого есть дети, да? Вот. Угу. И там тоже Айлюкмыты должен делать что-то. Вот. Во всех отраслях. Да, это нужно, я думаю. Но нужно балансировать его потенциал. А Алюкмыты, мэрии, они как бы не отказываются выполнять эти функции. Многие думают, нет, просто им нужно дать нужный резерв, нужную штатную единицу и финансирование. Нужно передавать, да, потому что там все находятся в муниципалитетах. Но и балансировано должна быть. Ибо они сейчас просто будут как бы... формально все это будет выполнять, поэтому ничего и не будет выполняться.
Угу.
Самообманом будем заниматься.
Угу. Ну, как
выходя из ситуации, да? Угу. Выход из ситуации будет. Поэтому и не делается ничего, не меняется.
Если мы говорим об эффективности органов местного самоуправления, говорят, что там у нас в одних регионах они более эффективно работают, в других менее эффективно работают. А вот эта эффективность, она от чего зависит? От того, если там в регионе, я не знаю, ну, к примеру, в одной местности есть какой-нибудь большая компания, завод там по добыче там, полезных ископаемых. Да, эта компания, например, платит определенные деньги в местный бюджет, соответственно, у органов местного самоуправления есть просто больше возможностей реализовывать те или иные задачи. Или же не только от денег все зависит, но и от человеческого потенциала, или от количества людей многое зависит. Вот объясните, пожалуйста.
Ну, я думаю, больше от человеческого фактора.
Угу.
Есть сильные руководители, прогрессивные. Даже в дотационных муниципалитетах очень многое делают. Очень много инвестиций привлекают. Очень много сдвигов. Есть муниципалитеты, где даже слишком много вот потенциала, вот хороший экономический, да, если посадят коррупционера, там никакого роста не будет. И там и вот сыр-бор с депутатами, и с населением, и с властью там. Не буду называть. Есть города такие, где очень сильный потенциал, где можно сделать конфетку, да, из этого города,
угу,
с таким бюджетом. Ну, особо изменений не видишь. Там разбитые тротуары, улицы, ирригация, там отсутствие освещения, мусор везде валяется, да. Вот есть такие. Я думаю, больше человеческого фактора. У нас кадровый потенциал упал, поэтому вот в новом законе специально была введена норма в случае назначения, да, вот сейчас назначается глава или кметов мэра, но из резерва кадров. То есть нужно формировать сильный резерв кадров. Сильные там должны быть, кадры должны быть. Не все попало, никто попало. Человеческий фактор сильно влияет.
У нас недавно зашла речь о том, что депутаты об этом заговорили, но это, честно говоря, очень давняя история, про то, что, например, в Бишкеке было бы неплохо, если бы люди сами выбирали себе мэра. Чего это бишкекчане, мол, не имеют права выбирать свою власть? Одни говорят, что ну да, вроде как справедливо, наверное, так и нужно поступать. Ну а потом, может быть, этот опыт там на все остальные регионы, скажем так, расширить. Другие говорят, что слушайте, ну у нас когда-то мэров уже выбирали. И выбирали, по сути, как у нас выборы обычно проходят, тех людей, которых больше на билбордах, которые чаще мелькают по телевизору, а не грамотных специалистов, которые действительно могли бы помочь городу. В результате у нас очень частая сменяемость мэров, у нас уже... Ну, по крайней мере, если по Бишкеку говорить, там люди уже перестали просто запоминать имена, честно говоря. И проблемы есть, и их видно невооруженным глазом, сложно не заметить, там, переполненные мусорки, например, да? Вы как считаете, должны ли люди иметь право выбирать местную власть? Или все-таки это такая прерогатива властей выше, скажем так, назначать тех людей, которые вот из госрезерва, которые могут быть там хорошими специалистами или которые там проверены временем и так, по крайней мере, посчитали наверху?
Ну, да, очень такой острый вопрос. Вообще система местного самоуправления, я думаю, идеальный вариант, когда население сам выбирает своего как бы руководителя, да, своего органа. Система местного управления, она и строится на этих принципах. Население само выбирает своего представителя, представительного органа, депутатов. Вот депутаты должны формировать свой исполнительный орган. То есть ответственность, согласно Конституции, у нас так и прописано. Что такое местное самоуправление? Согласно статье 110 Конституции, это когда местное сообщество под свою ответственность и для решения вопросов местного значения в своих интересах, она осуществляет, да, вот местное самоуправление. И это через свои представительные органы происходит. И депутаты выбирают, депутаты должны формировать свой исполнительный орган. Когда назначение идет со стороны государства, с другой стороны есть плюсы, есть минусы. Во всех системах, модулях есть свои плюсы и минусы. Но больше нужно, мне кажется, надо смотреть и менталитет, и экономическое, демографическое и иные как бы факторы, да? Конечно, идеальная форма, когда местное самоуправление сами население выбирают. Либо через депутатов косвенных, либо сами население, прям прямое, прямые выборы. Но такую возможность у нас была и давали. И были тоже отрицательные стороны. Вот. Было, когда город Бишкек избирали вот мэра депутата населения, Силаев был избран. Были минусы там, когда уже перестал слушаться там и депутатов, и других. Контроль, когда стали терять. Вот поэтому есть такие риски. Есть риски в приграничных территориях. Поэтому нужно учитывать разные факторы. Через депутатов тоже вот избирались. Очень много сыр-бора видели, да? Судились там, интриги там, оппозиции там, позиции там делились. И очень, когда власть даешь, уже все начинается уже. Назначение сделали, все перестали. Всем спокойно стало.
Ну, то есть назначается человек, который понимает, что в случае чего отвечает головой перед высшим начальством, да?
Но интриги, вот эти все недовольства, они немножко снизились, да? Вот плюсы. С другой стороны, когда выбираешь, он уже четко знает на 5 лет, либо на 4 года, да, он уже планирует и ответственность, например, перед депутатами, перед народом, да, больше чувствует ответственность, больше подотчетности. А когда назначает, он больше подотчетен уже выше стоящим органам.
Тому, кто назначил.
Немножко расстояние увеличивается между людьми и депутатами, да? И, конечно, видите, плюсы-минусы везде есть. Но мне кажется, потихоньку, но со временем, мне кажется, мы придем уже к более стабильному такому подходу. А поэтому вот и когда назначается, люди немножко остаются, как сказать, вот стабильности немножко не хватает. Вот, например, мэр города, он не знает, когда его могут снять. Разные же могут быть.
Да.
Либо глава или кметы. Потому что он зависим. Там очень много факторов, пунктов. В случае невыполнения он в любой момент может его освободить, назначить другого, да?
Uh-huh.
Видите, он теряет как бы стабильность. А при такой, это же не государственный орган, здесь он должен на определенное время должен планировать, должен реализовывать, да? То есть должен. Но с другой стороны, когда аким, либо президент видит, что в этой городе, либо в этом Айлюкмете не идет ни в какую, да, там либо потенциал совсем низкий, легче сразу быстро поменять на более квалифицированного, более подготовленного кадра.
Угу.
Есть плюсы и минусы везде.
Угу.
Любая система, она должна проходить определенный период, чтобы идеально его, как бы все минусы его исключить, да. Поэтому хоть какая система, я думаю, должна пройти определенные десятилетия, чтобы и люди понимали, и все системы. А то каждый раз меняем систему, а все равно у каждой системы есть плюсы и минусы.
Угу.
Больше человеческого фактора, я этому как бы убежден, да. Если сильный кадр придет, развитие будет. Если даже хорошая система, но будет не такой уж сильный кадр, система не заработает. Коррупция будет везде, хоть при какой системе. Если даже плохая система, но человек сильный, он сделает там хорошее дело, покажет определенное как бы продвижение, да?
Мы буквально на днях разговаривали с, в общем, представителем Бишкекского городского кенеша. Он в свое время был акимом двух районов города, и он рассказывал о том, что вот на его взгляд, по крайней мере, хорошему руководителю, вообще любому руководителю, нужно дать минимум 3 года на работу. Потому что год уходит только на то, что ты планируешь, что ты хочешь сделать, и потом на следующий год начинается реализация. Если тебя в этот момент меняют или там перекидывают в другое место, ну или еще что-то случается, приходит новый человек, он заново начинает планировать. И вот этой преемственности нет, соответственно, ничего не делается, потому что только и занимаются тем, что планируют, и решают какие-то экстренные вопросы, когда уже, я не знаю, там наледь возникла на речке, да, нужно, сломя голову, бежать, все это дело разгребать. Или там мусорные завалы нужно разгребать, и это тоже очень быстро приходится делать. Как бы планировать на долгосрочный какой-то период, ну, просто не получается. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о том, что нужно как-то решить проблему того, что на местные органы самоуправления возлагаются дополнительные полномочия, а кто должен этим заниматься? Это каждое ведомство должно взять, перерыть все эти законы, посмотреть, что они действительно могут реализовать, а что они, ну, по факту должны отдать в органы местного самоуправления и решить, откуда брать на это деньги? Или все-таки это прерогатива, я не знаю, кого, депутатов Джугур-Кукинеш, президента, кто должен заняться этим вопросом в конце концов?
Да, очень сложный вопрос, вот разграничение функций полномочий. Действительно, если мы поставим все четко на свои места, если мы четко будем знать муниципалитет, чем должен заниматься, и сколько штатных единиц должно быть, специалистов, и сколько средств для этого нужно, да, определенно будет четкое видение развития. Вот в Турции тоже у меня был вопрос, когда мы с 26 мэрами мы вот посещали в Турцию в этом году, у нас обменные визиты были, изучали вот опыт Стамбула, там, муниципалитетов, да. Вот я спрашивал вот у них тоже вот, как у них обстоит дело, вот разграничение функций полномочий? Вот там мне как раз четко ответили. У нас тоже, говорит, был бардак, говорит, до прихода Эрдогана, говорит.
Угу.
У нас тоже очень много функций непонятных было, говорит. Вот как пришел Эрдоган, у нас четко уже разграничили, говорит. Мэр чем должен заниматься, у него сколько четко функций и полномочий,
угу.
Чем должны заниматься государственные органы. После него у нас уже сдвиг пошел, говорит. У нас тоже раньше было, говорит, вот очень много неразберих и вот таких непонятных вот ситуаций, да. Вот поэтому в других вот развитых европейских странах тоже четко знает. Например, я удивлялся, вот когда в Прибалтике вот спрашивал, да, вот все время, у вас вот передают вот полномочия, да, вот либо поручения вот муниципалитетам, например, государственный орган, министерство, они говорят, зачем, почему, говорят. У каждого своя работа, говорят, каждый знает свою. Почему он должен свою работу мне передавать? У меня вот прописано четко, у меня есть штатные единицы и средства. Я выполняю свою и отвечаю, говорят. Угу. Каждый госорган свою делает, говорит. Никак, никто не передает, что ли, вот на местный уровень свои поручения, да?
Угу.
Говорю, нет, говорит, зачем? Четко поставлено. Если они хотят новую функцию передать, вот, муниципалитет, они считают, сколько средств нужно, чтобы найти специалиста, нанять, и сколько потребуется, чтобы он выполнил эту функцию. Нужно считать. Не только просто в законе прописали, и не нужно просто так вот. И потому что многие функции поэтому и не выполняются. Они даже наизусть не знают столько законов, столько этих, что у них должны выполнять, да, эти функции полномочий. Получается, тогда мы как самообманом, что ли, занимаемся. Поэтому в первую очередь кабинет министров и парламент, и, конечно, вот ассоциации, уполномоченный госорган, мы должны все это четко должны провести исследование, и должны выявить и должны поставить точку, да. Вот Министерство сельского хозяйства, сколько у него... Потребность есть, да, действительно. Они потому что не могут. Все вопросы решаются на местах с людьми. Но тогда эту функцию кто-то же должен выполнять. Нужно найти средства, чтобы кто-то делал. А не так, чтобы вот в Айлёкмэту универсальными солдатами стали. Они выполняют все функции, потому что поручений очень много, они нету такого, там, специалист он и по ЧС, и по ветеринарии, и по пастбищам он специалист, и по земельным вопросам, и по собственности, и по терроризму, и по экстремизму, и там по грудному вскармливанию, то по социальным вопросам, то трудная жизненная ситуация, по ЛОВЗ, то это. Так не должно быть, потому что мы должны готовить четких, сильных специалистов. Он должен знать свое направление, должен быть специалистом в этой сфере. И окончательно у нас исчерпывающие должна быть функции полномочий и специалистов на них.
Я хотела вот о чем спросить. Вы говорите, что нам нужны сильные специалисты. Это безусловно. Сильные специалисты нужны нам во всех областях жизни Кыргызстана. С этим у нас прям проблемки. Люди уезжают, утечка мозгов и так далее. Вопрос вот в чем. Насколько вообще люди, сильные кадры, на ваш взгляд, готовы ехать куда-то в регионы, в села, для того, чтобы быть там специалистами, для того, чтобы работать на благо местных сообществ, а на них, ну, по сути, держится вся государственность-то наша, да, не на верхушке, скажем так, да, не на том проценте там миллионеров, да, вот как раз-таки на местных сообществах-то и все и держится, и это логично. Насколько люди готовы уезжать в регионы? И что могло бы их стимулировать для того, чтобы в регионы приезжали на самом деле грамотные люди, которые смогли бы поднять уже просто с колен, в конце концов, наши там местности?
Действительно. Нужно строить такой механизм. Все чиновники, все как бы бизнесмены хотят, чтобы их дети сразу работали в Белом доме, в администрации президента, в аппарате Джоуркинеса, в аппарате министерства. И все хотят, чтобы они сразу. И молодые наши кадры тоже хотят сразу попасть вот в коридоры Белого дома, там это, да. Но не знают всю проблему, которая происходит внизу. Поэтому вот нужна система. Если ты не пройдешь работу в Айлёкмэту, чтобы тебя не брали на работу в Акимиат. Если ты не пройдешь там определенную стаж, чтобы тебя не брали вот в министерство на центральный аппарат, либо там областные эти. Этой системы-то нет у нас. Главное, у тебя диплом, и они везде. Они, не зная внизу, что творится, уже находятся наверху. Поэтому вот эту систему нужно, как в Советском Союзе, нужно выстроить. Вот тогда человек, если хочет расти, хочет сделать карьеру, он должен начинать снизу. Вот когда он увидит там нагрузку, когда он придет потом в министерство, он вспомнит, как там делается, и что там делается, что там не хватает, и как должно быть. Поэтому нужно устраивать вот такую кадровую политику. Я так думаю, я так считаю. Потому что я сам начинал с Айлёкмэту. Я до сих пор знаю там, как решаются вопросы, как там проверяют, как там приходят проверяющие, счетная палата как там проверяет, как прокуратура там проверяет. Сколько проверяющих, вот любого Айлёкмэту спросите, кто там работает, они всю правду расскажут вам, всю систему знают. Те, кто работают в администрациях, сразу попадают. У них туман в голове, они много чего не могут знать. Поэтому, я думаю, нужно начинать снизу всем. Вот как и в Советском Союзе. Все там со слесаря, там с плотника начиналось. Нужно переходить, все надо посмотреть. Вся проблема лежит там.
Ну, возьмем, например, ладно, возьмем молодежь. У нас это большая проблема, они часто говорят, молодежь не хочет ехать в регионы, да? Та же самая проблема, например, врачей. Врачей катастрофически не хватает в регионах. Это одна из самых востребованных специальностей по данным Министерства труда и социального развития. При том, что мы имеем несколько тысяч выпускников врачей местных, это я еще не беру иностранцев в расчет, да, которые у нас выпускаются, и все куда-то деваются. Вот для меня это всегда вопрос. А куда? Куда вот эти 2000 человек пошли? Они что, все стали врачами в Бишкеке? Ну, серьезно, здесь столько не надо.
Ну, у всех, здесь и так у много. Всех есть семьи. Угу. Все хотят свои, как бы, благи, да, жить. В стимулах.
Вот, я хотела спросить, у нас
кто пойдет
время...
сейчас в село на мизерную заработную плату?
Вот, у нас была идея как-то стимулировать молодых специалистов, которые уезжают в село, например, да, предоставлять им там, ну, может быть, повышенную зарплату, или там предоставлять им, ну, по меньшей мере жилье, да, как, ну, вот в России, например, так делается, да, если человек уезжает там куда-то в Сибирь.
Конечно.
Тебе, пожалуйста, дом, тебе там подъемные, ты получаешь хорошую зарплату, ты, ну, в принципе, на всем готовом, просто отработай хотя бы 5 лет здесь, да, и там, а дальше уже можешь с этими деньгами ехать куда-нибудь, ты на эти деньги себе сможешь жизнь обеспечить какое-то время. А нужна ли нам такая система, на
Конечно,
ваш взгляд?
Вы же уже ответили.
Да. А могут, например, местные самоуправления на своем уровне это решить? Я просто вспомнила смешную историю. Помните, совсем недавно в Таласе, если я не ошибаюсь, мужчине дали вознаграждение в 50
тысяч сумок, по-моему,
за то, что он женился на враче.
Но
да,
это инициатива губернатора была.
Вот, я хотела как раз спросить, а нужно ли этот вопрос, вот стимулирование там молодежи, специалистов, для того, чтобы ехать в регионе, выносить на какой-то республиканский уровень, или все-таки на местном уровне можно что-то инициировать?
На местном уровне ничего не смогут сделать. Ну, там сейчас земли не хватает никому.
Угу.
Ну, да, с фонда перераспределения может он... может участвовать в аукционе, может выиграть, да. Но на жилье сейчас везде очереди большие. А муниципальных квартир нет. Единственное, у него возможность получить заработную плату, которую вот государство действительно вот очень сильно помогло, вот в августе подняли, да? Но нужна дополнительная. Дополнительная нужна, вот как вы говорите, если действительно отработает, вот на определенное время дополнительное какое-то стимулирование нужно. Потому что он может просто там бизнес, работать в бизнесе, да, он 3 раза больше может получить. Потребности он должен покрыть.
Угу.
Только фанаты остаются. Либо там, кому пенсию надо, либо кто там живет, молодежь. Поэтому очень большая у нас вакансия в муниципалитетах. Никто не хочет. Сейчас вот подняли, немножко вот сейчас пошла вот сдвиги.
Угу.
Уже желание есть у многих. А до этого вообще мизер была. А подъемных вот, дополнительных этих вот нужно вот на государственном уровне это решать. А муниципалитеты, они сами многие, как вы говорите, не самодостаточные. Они как они? Они то, что прописано в законодательстве, то, что то и дадут. Даже если в этом году сейчас премиальных обратно отнимут, то, не знаю, обратно вот разочарование будет.
А если это не секрет, какая была зарплата и какая стала после повышения, ну, если брать очень в среднем?
Ну, в среднем, если 10 тысяч получали, сейчас уже где-то 25 тысяч получают.
Угу.
Например, в высокогорных там даже еще больше, там 50% там есть дополнительное, да? Там я слышал, например, бухгалтер там 30-летним стажем, например, 60 тысяч получает в высокогорных.
Ух ты.
Да. Ну, есть более-менее такое... 2-3 раза в некоторых, у кого больше стажа, больше возможностей есть. Но это тоже не предел, я думаю. Нужно в следующем году еще нужно поднимать, чтобы больше людей в регионы чтобы пошли.
Вот все эти инициативы, которые мы с вами сегодня обсудили, что нужно там разграничить законодательство, разграничить функции, там как-то привлекать молодых людей, повышать заработную плату, стимулировать местные органы самоуправления там, к деятельности какой-то более активной. Все эти инициативы вы где-то озвучиваете на высоких трибунах? Ну вот кроме там спикера Югуру Кукинеши, с которым вы поговорили, он сказал, да, все понимаем, нужно работать. Работать будем. Вот, в принципе, встреча на этом, насколько я понимаю, и закончилась. Как ведется работа и насколько госорганы, с которыми вы общаетесь по этому поводу, вас слышат?
В части разграничения мы работаем. Вот сейчас вот с Министерством культуры мы уже, где-то там у них 6 законов, мы уже заканчиваем. Находим общий язык, компромисс, и там более-менее у нас есть двиги. В 6 законах будет изменение, потому что вот по республике больше 3052, по-моему, сотрудников Министерства культуры получают заработную плату с местного бюджета, но назначаются, освобождаются Министерством культуры.
Так.
Это, видите, вот...
Это странненько, да, по меньшей мере.
Вот, получают зарплату, например, там библиотекари, там музеи, там вот, очень много, но осталось в штате Министерства культуры. Вот поэтому мы поставили вопрос, давайте вот, лучше давайте передавайте назначение освобождения, чтобы было четкое, чтобы как бы вертикаль как бы, ну, как бы...
Четкая вертикаль власти, да, чтобы...
Власти и как,
если уж вы за больше... них отвечаете, чтобы вы сами ими распоряжались.
Да, потому что они оплачивают, и там вопросы есть местного значения. У них, чтобы была взаимосвязь лучше стала. Вот, например, в Токмаке вот где-то 21 миллион выделяется именно работникам, где-то 90 работников культуры. Там музеи, там дом культуры, там это. Например, в Балыкчи 46 единиц оплачиваются с местного бюджета. Там 4 библиотеки, 2 музея, там дом культуры. Они сильно связаны с вопросом местного значения. Они там... Поэтому не финансировать нельзя. Нужно финансировать с местного бюджета. Но одновременно нужно передать, чтобы ответственность была у муниципалитета, чтобы он назначал, освобождал, одновременно как бы была четкая как бы связь, да? А то некоторых айлюкмыты с районной культуры назначают, он приходит, не подчиняется айлюкмыты, приходит только когда нужна заработная плата. И у них конфликты. Он говорит, ты, я только плачу деньги, зачем мне, говорит, это? Пусть тогда там платят. А раз я плачу, тогда он должен выполнять функции, которые, задачи, которые я ставлю, да? То есть работа по культуре с населением, там мероприятия там разного рода, вот. Видите? И таких у нас очень много. Вот, например, скажем, Министерство финансов. В Айлюкмыту местным бюджетом распоряжается свой бухгалтер, начальник финансово-экономического отдела. А в городах областного значения там Министерство финансов распоряжается. Там сотрудник Министерства финансов городского финуправления либо районного финуправления там распоряжается. Ну, там же должен быть тогда как вот...
Ну, тогда и финансируете полностью сами.
Вот, да, должна быть... Да, вот видите, у нас много таких министерств, которые остались вот незавершенными, не как бы разграниченными, да. Единственное, вот Министерство статистики, они вот полностью делегированные функции, они оплачивают. А остальные министерства до сих пор у нас остались. У нас потихоньку, да, идет, но очень медленно, потому что государственные органы не хотят дополнительно давать деньги. Они, многие считают, что муниципалитеты должны бесплатно выполнять их функции. Да, они будут выполнять, они не против, но нужно же сбалансировать. А вопрос местного значения, кто будет делать? Из каких средств тогда брать деньги?
Да.
Свои штатные единицы им самим не хватает.
Да, может быть, я не знаю, Министерство культуры дорогами займется тогда, раз уж не все тоже, остальные будем, вопросы да, решаются таким образом. Ну, понятно, что все это, конечно, так в плане бреда, но да, проблемы на самом деле существуют. Спасибо вам за эту беседу. Мы будем следить за тем, как эта работа продвигается. На самом деле уже очень давно о ней говорят, и хотелось бы, чтобы уже сдвинулось все с мертвой точки. Потому что как только что-то спрашивать, как только какие-то там пожелания, поздравления, высокие речи, так об органах МСУ вспоминают. А когда до дела доходит, выясняется, что вы должны сколько там, 189 плюс 25 функций выполнить и еще и за них за всех отчитаться.
Да.
Спасибо вам за эту беседу. Я напомню,
спасибо
что в гостях
вам.
У нас сегодня был директор Союза местных самоуправлений Кыргызской Республики Бектурган Урозбаев. Бектурган Ибраимович, рада была с вами познакомиться. Спасибо большое.